Явление третье. Арсен. Наконец-то Ниночка пришла в себя. Слава богу, а то на Андрюше лица не было. Я было заикнулся, чтобы за руль сесть, но он коротко глянул на меня, и этого хватило. Словно из сузившихся бойниц на меня прищурился кто-то бесконечно старый и бесконечно уставший. Да и машину он вел так, как никогда, легко и страшно. Я успокоил Тальку и занялся Ниной, успев подумать, что чертов отросток явно вознамерился угробить нас всерьез. Нина все пыталась выговориться, и я не мешал, хотя помнила она немногое, а воспоминания о каталепсии в траншее сразу вызывали у нее истерику. Потом я увидел, как впереди заклубился уже знакомый туман, быстро сгущаясь, и над асфальтом явственно проступил купол верхней части атмосферного черепа. Он медленно выползал из-под земли, словно костяной сюрреалистический росток. Асфальт трескался, вспучивался, расступался в стороны, выпуская все новые сантиметры, дециметры, метры черепа. Андрей остановился. Череп так и не вылез целиком. На этот раз он выглядел более правильным, только зубы казались длиннее обычных, а на темени был укреплен транспарант. Весь мир. Театр. Все люди — актеры. «Но вы можете импровизировать», — гласил он. Дав нам волю налюбоваться надписью, череп лениво перешел в атмосферное состояние. Дыра в дороге затянулась без последствий.
«А почему дядя череп молчал?» — робко поинтересовался Талька.
«Стыдно ему», — буркнул Андрей. «Он Шекспир переврал». У меня на этот счет было иное мнение. Стыдно это верно. Правило он свое нарушил. Подсказывать начал. И более откровенно, чем раньше. Тебе не кажется, Андрюша, что мы играем отведенные нам роли в гигантском театре абсурда?
Причем, хмуро продолжил Андрей, наша роль главная, что меня отнюдь не радует. Я не гонюсь за славой.
Да я тоже. Да и все, кто попадался нам на пути, очень уж смахивают на статистов. А мы играем, и, по-видимому, играем в нужном направлении. Если нам не удастся поломать предложенный рисунок роли, то я просто не знаю.
— И я не знаю, — сказал вдруг Андрей, поворачиваясь ко мне. — Что-то ворочается в моем мозгу, некое смутное знание, но когда я пытаюсь ухватить его мелькнувший и ускользающий хвост, оно уходит. Кто-то продирается сквозь меня, он... Неслышно кричит из последних сил, но я не слышу его. Хотя кричит он что-то важное, нужное. И для меня, и для тебя, Арсен, и для Нины с Виталькой, и для всех, а может быть, для всех в самом широком смысле.
«Кто кричит?» — спросил я.
«Ты... никто не кричит», — неожиданно сказал Андрей. «Ты о чем?»
«О тебе?» — немного обиделся я. «Ты же сам сейчас сказал, что кто-то кричит».
«Я сказал», — изумился Андрей.
«Я молчал».
«Молчал», — тихо подтвердила Нина. Талька только молча кивнул головой.
Конец коровы бабки Салтычихи. Андрей.
Казалось, сегодняшнему дню не будет конца. Часы у нас у всех стояли, время остановилось вместе с часами, и сутки длились, по крайней мере, неделю. Тени удлинялись, перечеркивая серое полотно дороги, и предзакатный багрянец полыхал в окнах домов очередного поселка или города, или как оно там называлось. Центральная улица была вся изрыта свежими окопами с высокими брустверами. Насколько я успел заметить, в этом отростке постоянно и много копали, причем в самых неподходящих местах. Вокруг сновали озабоченные солдаты, устанавливая проволочные заграждения вокруг пулеметных гнезд. Я остановился у первого окопа, и, высунувшись в окно, стал осматриваться в поисках объездного пути. Совсем рядом, на вывороченном из земли бетонном блоке, сидел и курил скучающий лейтенант. Один погоновый китель был оторван и свисал вниз.
— Что это у вас? — заинтересованно спросил его Арсен. — Война или учение?
— Учение! — вяло отмахнулся лейтенант. — Тигр из зоопарка сбежал.
— А окопы зачем роете?
— Приказ!
Возразить было нечего.
— И давно он сбежал? — осведомился я.
— Кто?
— Ну, тигра ваша.
— А, да недавно, месяцев 7 назад. Или 8.
— Так почему тревогу-то только сейчас подняли?
— И ничего не сейчас, — обиделся лейтенант. — Когда надо, тогда и подняли. Мы тут уж, вон, 9-й раз окопы роем. Кто как увидит зверя, так и окапываемся. Заново. А потом засыпаем, чтобы это движению не мешало.
Собственно, сам лейтенант окопов не рыл. Он сидел и курил, и уверенно говорил «мы». «Скажите, товарищ военный», — встревоженно выглянула в окно Нина, — «а жертвы за это время были?»
«Были», — хмуро сообщил лейтенант. «У бабки Салтычихи корову задрал. Мы стрельбу открыли, а он смылся. А к утру только полкоровы осталось, да и в той 15 пулевых ранений. Остальное то ли хищник отожрал, то ли он народ по хатам растащил».
«Тогда почему паника?» — изумилась Нина.
«Никакой паники», — строго сказал лейтенант. «Все согласно приказу. Охрана мирного зверя и ловля дикого населения, то есть наоборот, и меры защиты. Вот и окапываемся».
«А объехать ваши противотигровые надолбы можно?» — усмехнулся Арсен.
«Да можно. Вон в переулок, там направо, 2 квартала проедете и снова направо. Понятно?»
«Так точно, товарищ бригадофюрер!»
— не впопад заявил Виталька. Лейтенант покосился на него, но промолчал. Мы последовали совету лейтенанта и свернули в переулок. Во время первого, предписанного властью правого поворота, из подворотни вылетела целая ватага вопящих мальчишек всех возрастов, едва не угодив под колеса. Орали они что-то неразборчивое, но явно связанное с тигром. И тут я увидел. По улице шел тигр. Натуральный, полосатый и, судя по размерам, наш, амурский. Видимо, ему не нравились окружающие каменные джунгли, потому что даже в грациозной кошачьей походке сквозила некая скованность. Мальчишки с радостным ором припустили вдогонку за зверем. Я побледнел, прибавил скорости и догнал детей.
«А ну, марш отсюда!» — заорал я, высовываясь чуть ли не до половины из окошка. «На обед к тигру захотели! Живо по домам!»
Пацаны остановились и с любопытством уставились на нас.
«Это приезжие», — тихо сказал чистенький мальчик лет 10 вихрастому расхристанному предводителю. Тот утвердительно кивнул и подошел ко мне. «Не волнуйтесь! Рыки людей не ест. Он умный. Не то что дядя Петя».
И мальчишка опасливо покосился в сторону подворотни. На этом он посчитал инцидент исчерпанным, завопил на местном диалекте юных индейцев и помчался со своей компанией за удаляющимся тигром. Я поглядел на Витальку и понял, что больше всего на свете ему сейчас хочется припустить вместе с ребятами вслед за зверем, но он прекрасно понимал, что по этому поводу скажет мама. Как ни странно, лично я бы не стал возражать против такого поступка. Ребята к тому времени почти догнали тигра, и тот коротко рыкнул на них. «Отвяжитесь, мол». Тогда предводитель остановился и громко сказал: «Рыки, не ходи туда. Мясо опять не завезли, так что ничего ты не найдешь. И дядьки с пулеметами сегодня пьяные. Иди лучше в лес, охоться. Тебе в лесу больше везет».